Свора. Рассказ. В один из долгих июльских вечеров волчья стая томилась на лесистом утесе в ожидании сигнала разведчиков. Над ней клубилась туча безжалостной, надоедливо звенящей мошкары. Сгоняя наседавших кровососов, серые трясли головами и совали морды кто в траву, кто в еловый лапник. Наконец, о подножье южного хребта донесся вой, густой и немного расхлябанный. Он не срывался на последней ноте, а завершался плавно гаснущим звуком, возвещавшим «Чую добычу». Спустя некоторое время призывный вой вновь поплыл над тайгой, наводя на все живое безотчетную тоску. Отвечая вразброд, потянулись ввысь голоса встрепенувшихся хищников. «Слышим, жди!» Видящие носом не хуже, чем глазами, волки затрусили цепочкой, то опуская, то вскидывая морды, стремясь не пропустить ни единого запаха. Мягко перепрыгивая через поваленные стволы и рытвины, бесшумно скользя сквозь непролазные заросли, звери готовы были в любой миг замереть, либо молнией ринуться на жертву. Вел стаю матерый волчище дед. Он даже издали заметно выделялся среди прочих более мощным загривком, широкой грудью, с проседью по бокам. Звери, поначалу семенившие не спеша, учуяв вожделенный запах добычи, перешли в намет. Густой лес не замедлил их бег. Подцепляя хвостом правилом, они ловко маневрировали среди стволов и переплетений веток. Горбоносый лось, дремавший в нише скалистого обрыва, заслышав вой, вскочил, беспокойно затоптался на месте. Увидев множество приближающихся из темноты огоньков, он понял, что схватки не избежать. Прижавшись задом к отвесной стене и опустив голову, вооруженную мощными рогами, бык приготовился к бою. Опытные волки взяли Сахатова в полукольцо. Дальше все должно было развиваться по хорошо отработанному сценарию. Вожак, отвлекая жертву, всем своим видом демонстрирует готовность цепиться ему в глотку, а остальные в это время нападают с боков и режут сухожилия задних ног. Но, разгоряченный бегом и предвкушением горячей крови, дед совершил ошибку. Прыгнув на быка, сходу угодил под сокрушительный встречный удар. Острое копыто проломило грудь. Зато подскочившие с боков волки сработали четко и молниеносно. Лось беспомощно осел на землю. Воспользовавшись промашкой вожака, его давний соперник Смельчак первым сомкнул мощные челюсти на горле поверженного быка и, дождавшись, когда тот, захлебываясь хлынувшей кровью, перестанет бить ногами, взобрался на поверженного гиганта. Мельком глянув на раненого деда, Смельчак понял, что тот не жилец, и победно вскинул голову, наконец пробил и его час. «Отныне я вожак», — говорили его поза и грозный оскал. Смельчак, выделяясь отвагой и силой, несомненно являлся достойным преемником. Он был настолько ловок, что умудрялся прямо на ходу вырывать куски мяса из бегущей жертвы, а главное, обладал сверхъестественной способностью подчинять собратьев своей воле. Воцарив, новый вожак, поправ справедливые порядки, устоявшиеся в стае за годы предводительства деда, стал действовать по правилу «как хочу, так и ворочу». И волки безоговорочно подчинились Смельчаку. Это стало доставлять ему особое, прежде неведанное наслаждение. Наслаждение властью. Уступчивость стаи подпитывалась тем, что в первые годы его правления складывались очень благоприятные условия для сытной жизни. Оленей во впадине расплодилось так много, что хищники без всяких усилий резали их каждый день. Обильная добыча помогла упрочить владычество Смельчака и нескольких приближенных угодников. Вокруг вожака образовалась как бы стая в стае. Власть и превосходство над всеми довольно скоро растлили деспота. Предпочитая, чтобы, высунув языки, рыскали и охотились рядовые волки, Смельчак со свитой угодников выходил из-за деревьев только тогда, когда жертва уже дымилась кровью. Поначалу они отнимали ее силой, но мало-помалу сами добытчики свыклись с этим беспределом и, завершив набег, послушно отходили в сторону в ожидании своей очереди. Изредка, когда охота ожидалась необременительно, легкая шайка Смельчака, чтобы размяться, тоже участвовала в ней. Питались звери так хорошо, что их шерсть приобрела особый блеск, отчего при свете луны казалась серебристо-белой. Ум и хитрость смельчака позволяли успешно завершать все набеги, отличавшиеся, как правило, бессмысленной жестокостью. Возможность играючи, без усилий, добывать поживу привела к тому, что и остальные, доселе вроде нормальные волки, втянулись в этот дикий разбой. Промышлявшие в этих местах охотники из староверческого села Варлаамовка стали то и дело натыкаться в лесу на зарезанных, но не тронутых телят. Как-то даже обнаружили растерзанного волками медвежонка. Рядом, уткнув морду в живот, сидела оглушенная потерей медведица. Безвольно опустив передние лапы, она раскачивалась из стороны в сторону, вздыхала и горестно поскуливала. Люди в сердцах проклинали серых, но в то же время полагали, что на все воля Божья. Стая чувствовала себя хозяйкой всей впадины и бесцеремонно промышляла даже возле селения. Затравленные олени, ища защиты, все ближе жались к людям. Как-то оленей табунок, в надежде, что волки не посмеют подойти к строениям вплотную, расположился на ночь прямо у бревенчатого частокола, окружавшего поселение. Не успели они задремать, как встревоженно захоркал бык-вожак. Напуганные животные вскочили, притиснулись друг к другу. Один из них ни с того ни с сего начал вдруг с силой, словно от кого-то отбиваясь, легать воздух. Но сколько оленей не всматривались в безмолвный мрак, так и не смогли разглядеть ничего подозрительного. Тем временем рогач, взвившись на дыбы, упал и начал кататься по траве. Воздух наполнился запахом смерти. А серые тени, уже не таясь, выныривали из тьмы леса со всех сторон, и вскоре табунок превратился в метущийся хаос. Обезумевшие животные вскидывались, падали, хрипели, захлебываясь кровью. Вся эта резня продолжалась не дольше 10 минут. Когда разбуженные лаем собак мужики пальнули для острастки в черноту, все уже закончилось. Утром, при виде множества туш, лежащих на примятой, бурой от крови траве, потрясенные скитники окаменели. Казалось, что даже горы и те с немым укором взирали на кровавое побоище. «Сие проделки дьявола в волчьем обличии. Пора дать ему укорот», — воскликнул общинный староста. Еще до этой трагедии, время от времени изучая по следам жизнь стаи, первостатейный стрелок колода, крижистый бородач лет 40, смекнул, что ею верховодит умный и кровожадный зверь. Он был уверен, что если удастся выследить и уничтожить вожака, то разбой прекратится. Распутывая паутину следов, опытный охотник не единожды выходил на место отдыха волков, но вожак, умное бестие, всегда ускользал со стаи раньше, чем можно было сделать верный выстрел. Сам же смельчак скрытно наблюдал за охотником довольно часто. Колода чувствовал это, и несколько раз их взоры даже скрещивались. Но за то мгновение, пока он скидывал ружье, зверь успевал исчезнуть, словно растворялся в воздухе. Кровожадность стаи так возмутила охотника, что он, не колеблясь, первым присоединился к праведному делу восстановления справедливости и покоя в окрестностях их селения, полагая, что всем миром удастся быстро избавиться от шайки серых разбойников. Изучив район обитания стаи и определив наиболее часто посещаемые ею места, охотники устроили с вечера засады на всех возможных проходах. Колоде с братом Матвеем достался караул возле ключа, отделявшего кедрач от осинника. Натеревшись хвоей, они сели в кустах, держа ружья наготове. Вот привидением проплыл над головами филин. Вышли на прогалину олени. Сопя и пыхтя, вскарабкался на косогор упитанный барсук. И только волков не было видно, хотя стая все это время бродила рядом, искусно минуя засады. Среди ночи у несмыкавшего глаз колоды возникало ощущение чьего-то пристального взгляда, но он так и не разглядел смельчака, вышедшего почти прямо на него. Волк некоторое время понаблюдал из-за куста за давним соперником и, развернувшись, увел стаю в путанную сеть отрогов и распадков. Последующие засады также не дали результата. Попробовали насторожить самострелы. Одного из волков стрела пробила насквозь. Живучий зверь с версту бежал, временами ложась на траву и пытаясь зубами вытащить стрелу. Но рана была смертельной. Охотники нашли его по голосу ворона-вещуна, каркающего в таких случаях по-особому. Шкуру снимать не стали, от волка исходила невыносимая вонь. «Питаются хорошим мясом, а пахнут дурно», – удивился Матвей. «А что ты хочешь? Они же слуги дьявола», – пояснил кто-то из стариков. После потери собрата стая словно испарилась. Ставшие уже забывать о ее существовании, люди через несколько месяцев вновь были потрясены жестокой и бессмысленной резней. Большинство зарезанных оленей лежали нетронутыми. Повторные облавы, пасти, луки на тропах и на привадах теперь вообще не давали результата. Предыдущие уроки не пропали даром. Поднаторевший смельчак запросто разгадывал хитроумные замыслы охотников и всегда обходил ловушки. Смекалка вожака проявлялась порой самым неожиданным образом. Он, например, догадался, как избавиться от постоянно мучивших волков блох. Как-то раз, переплывая речку, смельчак заметил, что сотни паразитов, спасаясь от воды, собрались у него на носу. Выйдя на берег, волк взял в зубы кусок коры и стал медленно погружаться с ним в воду. Дождавшись, когда все блохи переберутся на кору, смельчак разжал зубы. А однажды зимой серые, обежав в поисках оленей все окрестные горы, обнаружили наконец-то небольшое стадо, но никак не могли подкрасться к нему для успешной атаки. Приученные к бдительности животные не позволяли приближаться. Догнать же их по глубокому снегу узколапые хищники не могли. Вот если бы весной по насту... Инстинкт подсказал смельчаку, что стаю выдает резкий волчий запах. И тогда перед набегом звери, следуя примеру вожака, долго терлись о снег, политый мочой оленей и их свежий помет. Эта немудреная процедура позволила подойти к табуну настолько близко, что удалось зарезать разом важенку и престарелого рогача. Стая попировала и залегла на долгожданный отдых. Случайно наткнувшиеся на место трапезы охотники спугнули зверей. Объевшиеся волки убегали поначалу, не торопясь, грузно прыгая, но когда меткий выстрел колоды уложил одного из них, они изрыгнули съеденные куски мяса на снег и махом оторвались от преследователей. Одна из пущенных вдогонку пуль настигла отстававшего волка. Раненый зверь зашатался, изнемогая, повернулся к бегущим на снегоступах стрелкам и, злобно оскалившись, пошел навстречу смерти. Остальные члены стаи укрылись в окрестностях пещер, куда люди никогда не заходили. Считали, что в них обитает нечистая сила. Колода, изучивший повадки стаи, уверовал, что их вожак и в самом деле порождение дьявола. Но не мог же Господь наделить столь выдающимися способностями такую бездушную тварь. Смельчак тоже хорошо знал своих гонителей, особенно колоду, чуя в нем сильного противника, тушуясь порой от его уверенного и проницательного взора. Волк привык видеть в глубине зрачков любого встретившегося ему существа панический страх. В глазах же этого человека горел особый, неустрашимый огонь. Он бесил смельчака, но вместе с тем и непостижимым образом притягивал, порождал желание вновь схлестнуться, помериться силой. Осмотрительно избегая прямой стычки, волк, дабы доказать свое превосходство, замыслил прикончить его верного товарища, ручную рысь по кличке Лютый. Маленьким умирающим котенком колода подобрал его в лесу. Живя рядом с ним, рысенок превратился в его самого преданного друга, понимавшего человека с полуслова. Да и сама стая давно точила клыки на независимого и изворотливого кота. Но котяра в те дни, когда уходил из селения постранствовать, спал только на деревьях, а уж чуткости у него было несравненно больше, чем у волков. Однако удобный случай своре вскоре все же представился. По изменениям в следах Лютого серые поняли, что кот повредил лапу. И действительно, когда они встретили рысь на склоне отрога, она заметно прихрамывала. Не воспользоваться этим было глупо, и вожак с ближайшими сподручниками пустился в погоню. Спасаясь от преследователей, рысь поспешила к внушительному скалистому останцу. Бежала с трудом, а споткнувшись, даже неловко растянулась на камнях. Свора, окрыленная доступностью жертвы, прибавила ходу и уже предвкушала скорую расправу. Но почти настигнутый кот успел заскочить на узкую горную тропу и скрыться за скалистым ребром, где в засаде терпеливо караулил колода с дубиной. Он пропустил рысь, а затем по очереди молча посшибал в пропасть всех волков, выбегавших из-за поворота. Благодаря понятливости и бесстрашию Лютого, хитроумный замысел охотника удался на славу. Кот, гордый убедительным исполнением роли увечного, подошел к другу. На дне пропасти лежали разбившиеся о камни окровавленные разбойники. Но самым невероятным во всей этой истории было то, что смельчак, повинуясь своему особому чутью, остался внизу. Увидев сияющего колоду, спускающегося с вполне здоровым Лютым, он понял, что предчувствие его и на этот раз не обмануло. Проводив недругов ненавидящим взглядом, волк осторожно поднялся по тропе и обнаружил, что все его сподручники погибли. Утрата своры приближенных стала для смельчака потрясением. Лишь на следующий день он вернулся в стаю, отдыхавшую в глухом распадке. Волки дремали, блаженно развалившись в самых немыслимых позах в тени деревьев. Увидев смельчака, они по привычке встали, но смотрели на него напряженно, иные даже враждебно. Воспользовавшись его отсутствием, главенство в стае захватил широколобый. Видя, что вожак один, без свиты, он совсем осмелел и открыто демонстрировал свое непочтение. «Ну что, померимся силой? Давай, я готов», — говорил он всем своим видом. Смельчак понимал, что должен во что бы то ни стало осадить самозванца, но праздный образ жизни не прошел даром. Он утратил былую силу и ловкость. Однако, даже отдавая отчет, что, скорее всего, уступит широколобому, смельчак не мог добровольно сдать власть. Гордыня не позволяла. Склонив голову на бок, широколобый настороженно следил за каждым движением вожака. Чуть приоткрытая пасть придавала его морде выражение уверенности в победе. Бешеный смельчак подскочил к самозванцу. Соперники, ощерившись, встали друг против друга, выражая решимость отстаивать право быть вожаком. Стая внимательно наблюдала. Уже были показаны белые, как снег, клыки, поднята дыбом на загривке шерсть, гармошкой сморщен нос, неоднократно прозвучало устрашающее рычание, но звери с места не сходили. Наконец, широколобый, отступая назад, принудил смельчака сделать бросок, а противник только и ждал этого. Отпрянув в сторону, он неуловимым боковым ударом лапы сбил вожака с ног и, нависнув над ним, принялся остервенело трепать ненавистный загривок. Смельчак вырвался, но сильно ударился головой о ствол березы и, метнувшись в чащу, умчался прочь. Еще никогда он не чувствовал себя таким опозоренным. Давно заглохли последние верховые запахи стаи, а смельчак все бежал и бежал, кипя от бессильной злобы. Наконец он добрался до местности, где зияли темные глазницы пещер. Эта окраина впадины была богата зверьем, а следы пребывания людей отсутствовали. Постепенно смельчак свыкся с участью изгоя и стал жить бирюком. Иногда, правда, наваливалась невыносимая тоска, но, не желая выдавать себя, он воздерживался от исполнения заунывной песни о своей горькой доле. Такие минуты он лишь тихо и жалобно скулил, уткнув морду в мох. Как-то стая широколобого, перемещаясь по впадине за стадом оленей, столкнулась со смельчаком. Волки с показным безразличием прошли мимо низвергнутого вожака. Даже бывшая подруга отвернула морду. От унижения смельчак заскрежетал зубами и так, что на одном из них скололась эмаль. Ему всю жизнь, одержимому стремлением к главенству, жаждой превзойти других, видеть такое нарочитое пренебрежение было невыносимой мукой, но приходилось терпеть. Невольно вспомнилась волчица деда. Та не отходила от смертельно раненого супруга ни на шаг, а когда тот околел, еще долго тихо лежала рядом, положив передние лапы на остывающее тело. Утратив за время царствования охотничью сноровку, смельчак вынужден был довольствоваться мелкой и, как правило, случайной поживой. Зато, хорошо разбираясь в оттенках голоса ворона-вещуна, он легко определял, что тот обнаружил падаль и не гнушался сбегать подкрепиться на халяву. Однажды, переев протухшего мяса, смельчак чуть не околел, а после поправки уже не мог даже приближаться к падали, и вот тут же начинал рвать. Неспособный быстро бегать, он приноровился размеренно и упорно, с присущей волкам неутомимостью и упорством, преследовать добычу часами, а порой и сутками. Безостановочно шел и шел, не давая намеченной жертве возможности передохнуть, подкрепиться. Преследуемое животное поначалу уходило резво, металось с перепугу, напрасно тратило силы, но постепенно шаг его тяжелел, клонилась к земле голова. Расстояние между хищником и добычей неуклонно сокращалось. Страх приближающейся смерти парализовал жертву, лишал последних сил. А смельчака близость добычи, наоборот, заводила, придавала силы. Наконец наступал момент, когда до предела измотанное, загнанное животное, чуя неминуемость гибели, смирялось с уготованной участью и покорно останавливалось, уже безучастное ко всему. И когда смельчак подходил к нему, как правило, даже не пыталась сопротивляться. Расставалась с жизнью безропотно. Волк потихоньку восстанавливал былую форму и к следующей зиме нехватку в пище не испытывал. Мало кому удавалось избежать его клыков. В один из знойных полудней дремавший на лисине смельчак проснулся от хруста гальки и плеска воды. Кто-то переходил речку. Похватав пролетные запахи, волк уловил чарующий аромат стельной лосихи. Комментарий. Период рождения телят у лосей растянут. Отёл порой случается в июне и даже в июле. Принюхался. Точно она. Брюхатая осторожно брела по перекату прямо на него. Волк сглотнул слюну. От предвкушения возможности поесть свеженины в голову ударила кровь. Когда лосиха остановилась под обрывом, чтобы дать стечь воде, смельчак выверенным прыжком оседлал ее и вонзил клыки в шею. Очумевшая от внезапности нападения корова, оберегая бесценное содержимое живота, опрокинулась на спину и с ожесточением принялась кататься по хищнику. Тот, разжав челюсти чуть живой, пополз к воде, а потрясенная мамаша удалилась в лесную чащу. Выполняя просьбу отца, травозная колода после тихого дня, когда солнышко дольше всего по небу катится и от долгого света Господня все травы животворным соком наливаются и вплоть до Иванова дня высшую меру целебности имеют, шел по высокому берегу, собирая лапчатку серебристую, необходимую для приготовления лечебного сбора прихворнувшей матери. Приседая на корточки, он с именем Христовым, да именем Пресвятой Богородицы, срывал ту траву аккуратно, чтобы не повредить корни. Неожиданно колода ощутил на себе до боли знакомый взгляд. По голове и спине аж холодок пробежал. Неужто смельчак? Он резко обернулся и внизу, у воды, увидел невзрачного, всклокоченного волка. Но глаза, вернее, один полуоткрытый глаз, сразу выдали его, точно, смельчак. «Вот это встреча! Так ты, вурдалак, оказывается, жив?» – воскликнул человек. Зверь вздрогнул, еще сильнее прижал к загривку уши и втиснул голову в песок. В его взгляде сквозили испуг, тоска, чувство полной беспомощности. Не было сил даже оскалить когда-то страшные клыки. Глаза заслезились, то ли от жалости к самому себе, то ли от того, что было трудно смириться с бесславной участью обреченной жертвы. А охотник смотрел на посидевшего зверя сочувственно, можно сказать, с грустью. Смельчак отвел взгляд, тяжело вздохнул. Они поняли друг друга. В какой-то момент во взгляде колоды вместе с жалостью невольно мелькнула мстительная удовлетворенность. Смельчак, словно почуяв перемену в настрое человека, едва слышно заскулил. «Нечего плакаться! Получил ты, брат, по заслугам!» Охотник спрыгнул с обрыва на прибрежную косу и направился к смельчаку. Тот в ужасе съежился, дернул грязным, как дворовая метелка, хвостом и как будто всхлипнул. «Не робей, лежачих не бью!» Охотник склонился над зверем и наткнулся на угасающий взгляд. Волк был мертв. Набрав травы, Колода вернулся в хижину и рассказал отцу о неожиданной встрече. «Все как у людей», — задумчиво растягивая слова, проговорил старик. «Рано или поздно за все приходится платить». Конец книги. Запись произведена в студии звукозаписи Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых. Звукооператор Бессольцев. Читала Евдищенко.